период. Помимо творения, которое происходит естественным образом в результате взаимодействия гун материальной природы, существует 9 других видов творения. Разрушение бывает 3 видов. Оно может быть вызвано вечным временем, материальными элементами или качественными характеристиками деятельности живого существа. Комментарий Шрилы Прабхупады. Циклические процессы сотворения и разрушения материального мира подчиняются высшей воле. Помимо них, во Вселенной протекают другие процессы творения, причиной которых является взаимодействие материальных элементов. Движущей силой этих процессов является разум Брахмы. Более подробно о них будет рассказано ниже. Здесь же дается только самое общее представление об этих процессах. К 3 видам разрушения Вселенной относятся. Первое. Уничтожение всей Вселенной, происходящее по истечении срока ее существования. Второе. Разрушение, вызываемое пламенем, которое вырывается из уст Ананты. Третье. Разрушение, связанное с качественными характеристиками деятельности живого существа и последствиями этой деятельности. Ом Агьяна Тимирандасья Агьянанджана Шалакая Чакшурам Милитамина Тасмай Шри Гураве Намаха Шри Чайтанья Манобиштам Стапитаме Набутали Сваям Рупа Кадамахьям Дадати Сва Падантикам Ванча Калпата Рубьяшча Крипа Синхубья Эвача Патитанам Павани Пьо Вайшневи Пьо Нумо Намаха Джай Шри Кришна Чайтанья Прабу Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рама Хари Рама 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 Хари Хари Мумишна подает Кришна, Пришта, Баталичи, Мумишна, Покоришна, с вами, на тему, но это то, на что я не Баталичи, Прабхупада, если Пришта, с вами, я не Гур, Падышем, на Мумишна подает Кришна, Пришта, Баталичи, Мати, Бхактивиданта, с вами, на тему, на Намасте, Сарасвати, Дэй, Гуру, Вани, Прачари, Нини, Рыши, Шуни, Ради, Пашчача, Дэйши, Тарини. Сарганава Видхастасья, Пракритовай, Критастуяха, Каладравья, Гунайр, Асья, Тривидха, Пратисанкрамаха. Помимо творения, которое происходит естественным образом в результате взаимодействия гун материальной природы, существует 9 других видов творения. Разрушение бывает 3 видов. Оно может быть вызвано вечным временем, материальными элементами или качественными характеристиками деятельности живого существа. Итак, мы читаем главу 10, этапы творения. И здесь Майтрея начинает рассказывать Видуре о тонкой механике материального бытия. Люди обычно видят просто какой-то грубый механизм. Что-то крутится, что-то вращается, как-то работает машина, строится дом, что-то еще такое. И как правило, люди не очень понимают, какие механизмы за этим стоят. Вчера, допустим, читал джапу, здесь гулял и видел, как какой-то панелевоз, большая машина, везет, значит, 2 панели к этому дому. Потом, значит, кран цепляет эти панели. Вот, потом, значит, ее ставят на нужное место. Рабочие там что-то такое делают. И, как правило, люди не думают, что за механизмы стоят за всем этим. Они видят, дом стоит, все нормально, дом. Вот. А где была сделана панель, как, кто ее привез, поставили и все прочее. Это как там проводка проводится внутри этой панели, что-то на панели мы видим, какие-то там выключатели, розетки, что-то еще. Обычно люди видят вещи в готовом виде и не всегда думают, какой процесс. И кажется, какая разница. Действительно, в той же Библии сказано, что за 6 дней Господь создал мир. Вот так, в первый день создал, что там, небо и землю, потом что-то еще. Вот. Но Бхагава там эту картину дает более подробно, потому что благодаря этому пониманию мы можем увидеть, как удивительно работают разные энергии Господа. Это важно понять. Мы должны понять Бога не просто так, отдельно самого по себе, а в связи с его энергиями. Потому что это понимание поможет нам ощущать его присутствие в этом мире. Если мы знаем Бога в отрыве от его энергии, то это не будет полным пониманием. Более того, это будет в какой-то степени даже имперсонализмом. Потому что если мы не будем видеть Бога в мире, в его вот этих вот различных проявлениях, то у нас и не появится ясного понимания, почему мы должны эту материю, это творение использовать в служении ему. А поскольку это творение связано с ним, пронизано его волей, пронизано его энергией, то когда мы узнаем, как сказать, глубоко, интересно, Господь все здесь творит, делает, то это даст более такое интенсивное ощущение его присутствия в этом мире. И чем глубже живые существа осознают Бога, тем больше у них на самом деле энтузиазм служения. Поэтому все вот эти вот вещи, все эти детали, которые будут даваться, они не просто так, это не просто удовлетворение любопытства технарей каких-то, что как сделано здесь, какие энергии, как там махатата, с чем связано, разные гуны, разные состояния эго и все прочее. Это дается именно для того, чтобы понять, насколько сложно на самом деле устроен мир, и что вся эта сложность это не следствие какой-то там случайной непонятной эволюции, а что за всем этим стоит определенный замысел. Нам пытались внушить эту мысль, что в мире просто происходит в течение времени какие-то случайные изменения. Случайные изменения. И те из этих случайных изменений, которые ну, случайно оказывались лучше, чем другие, они по закону этого, значит, естественного отбора оставались. А те случайные изменения, которые, допустим, были в неправильную сторону случайные, они отмирали, исчезали по тому же закону естественного отбора. Вот. И отсюда вытекала вот эта вот идея, что выживает сильнейший, все лучшее остается, а все худшее отмирает. И вот эти вот случайные, ну, то есть и мы все являемся в конце концов продуктами вот этих вот каких-то там случайных изменений, которые происходили от одноклеточного организма, от какой-то там амебы, вот, до человека. Случайно все это происходило, какие-то изменения, и лучшее сохранялось, и вот теперь мы лучшее, что, значит, из этой всей эволюции осталось. Но что такое слово «случайно» обозначает? Случайно в двух смыслах может трактоваться. Случайно в смысле непредвиденно. Я шел и случайно встретил друга на улице. Случайно в смысле, что я не ожидал, я не планировал. И второй смысл слова «случайно» – это то, что не имеет причины. Не имеет причины, просто произошло случайно, беспричинно, как бы так. Вот. Но на самом деле такого, ну так люди имеют в виду такое значение, на самом деле такого значения у слова «случайно» не существует. Вот, потому что нет чего-то, у чего нет причины, у всего есть причина. Другое дело, что мы можем не знать причины, вот, что я случайно споткнулся, я могу сказать, случайно споткнулся. Но что значит случайно споткнулся? Вот есть нога, которая движется по определенной траектории, вот есть какой-то камень, который торчит из земли, и когда моя нога, скажем, я недостаточно высоко поднял, камень наткнулся, я споткнулся, я говорю. То есть я споткнулся случайно, в том смысле, что я не планировал спотыкаться. Но нельзя сказать, что у этого нет никакой причины. Чисто физически можно разобрать, что есть причина всего этого. Поэтому говорить, что происходили какие-то случайные изменения, которые не имели какой-то за собой причины, это просто глупость. И если мы действительно рассмотрим, что за причины, как правило, причины лежат в основе тех или иных изменений, то главной причиной всегда является чья-то воля, чье-то желание. Это главная причина. Ничто не происходит помимо чьего-то желания и чьей-то воли. Поэтому, если глубоко разобраться во всех этих вещах, то у всех изменений, как бы их люди ни называли случайными, всегда основой этих всех изменений является чье-то желание, чья-то воля. И если говорить о развитии, то это развитие кажется, что происходит как-то так вот, ну, случайно, спонтанно, в природе как-то само развивается. Вот, на самом деле за этими изменениями стоит воля, желание Верховного Господа. И причина этой эволюции, или почему живые существа получают все лучшие и лучшие тела, является опять же воля, желание Господа, чтобы мы прогрессировали. А если мы совершаем какие-то определенные ошибки, то мы получаем низшие тела, на время деградируем для того, чтобы вынести определенный урок из этого. То есть за всем этим стоит определенный замысел. И здесь, в этой главе, Майтрея будет рассказывает Видури о творении и уничтожении. Творение и уничтожение – это процессы, которые, как правило, беспокоят живое существо. Человеку хочется такого какого-то постоянства. Творение и уничтожение – это то, что превращает материальный мир в достаточно беспокойное место. Вот. Например, сегодня к нам придут сантехники менять трубу. Это беспокойное дело, потому что они там что-то будут, нужно что-то выносить из этой ванны. Вот, они будут варить, резать, греметь, что-то там отключать. И, в общем, это будет несколько часов беспокойства, то есть такого режима не очень как бы, приятного. В туалет не сходишь, воды нет, еще что-то такое. То есть это всегда такие вещи. И хотя кажется благое дело, оно приносит беспокойство определенное. И этот мир так создан, что здесь постоянно идут этапы творения и постоянные этапы уничтожения. Здесь говорится, что 9 процессов творения происходит, постоянно идет творение на разных уровнях, на большом уровне, на более таких маленьких шкалах. Вот. И также идет постоянное уничтожение, постоянное то и другое. Уничтожение разных уровней, уничтожение Вселенной, завершение кальпы и уничтожение, здесь говорится, которое отличается качественными характеристиками деятельности живого существа. Ну, это что такое? Это обозначает, что, допустим, я террорист, вот, я значит, подкладываю под вас бомбу, вот, или угоняю какой-нибудь самолет, и это обозначает разрушение, которое продиктовано качественными характеристиками вот, моей деятельности. Вот, я беру бомбу, засовываю ее куда-то, и потом значит, поворачиваю этот, на дистанционном управлении пульт, и какой-нибудь там президент Чечни взлетает на воздух, его на днях взорвали там, на какой-то трибуне. Вот, это обозначает не то, чтобы это был план Брахмы там, или еще что-то такое. Это деятельность продиктована уже качественными характеристиками живого существа. И точно так же мы видим, что происходит творение на большом уровне. Махавишну, Вишну, это их. Вот и происходит творение маленькое. Вот этот дом строят, скажем, какие-то тоже люди чего-то хотят, им нужно убежище, поэтому они делают. То есть много разных уровней творения, много разных уровней уничтожения происходит. Но в целом и то, и другое является беспокойством для живого существа. Это не совсем нормальное состояние. Вот. И смысл вот этих всех беспокойств, он состоит в том, чтобы в конце концов живое существо задумалось о чем-то вечном и настоящем, там, где нет творения, разрушения, там, где нет необходимости постоянно все обновлять. Ремонт сделали, через какое-то время смотришь, опять что-то отвалилось, треснуло. Вот, был такой замечательный туалет, сейчас заходишь, уже раковина треснула, эти самые, побелка эта потрескалась, еще что-то там отвалилось. Вот, ну, не удается. И это все призвано заставить живые существа задуматься о бренности этого материального мира. Напомню этот фрагмент, который в воскресенье рассказывал, что когда значит, этап творения был завершен, сказать, первый день творения подходил к концу, Брахма был очень доволен, он смотрел на свое творение с такой гордостью, всеми своими 4 головами крутил, ему нравилось все, что происходит. И Вишну, увидев это, сказал: «Брахма, не гордись, завтра этого уже ничего не будет, потому что наступит ночь, и все будет разрушено». И Брахма в таком недоумении спросил: «О, Господь, а какой же смысл вообще такого творения, если все оно обладает такой временной природой? Каждый день все нужно снова творить, и все опять разрушается». И Вишну сказал ему, что смысл этого состоит в том, всей этой самсары, всех этих изменений, чтобы живые существа задумались о вечном, в конце концов пришли ко мне. Поэтому я сделал этот мир именно таким, что здесь постоянно идет творение, разрушение, которое доставляет беспокойство дживе, которое вечно, и которое хотело бы тоже вечной такой вот перманентной ситуации, где все стабильно, все гарантированно, ничего не разваливается. Он говорит, но это возможно только в духовной реальности, которая вечна. Там нет невежества, страсти. Вот. И нету их там потому, что там нету гун, и там нету временной деятельности. Временная деятельность – это деятельность, связанная с временными телами, с какими-то временными состояниями, сознанием. Вечная деятельность – это преданное служение. И поскольку в духовном мире живые существа занимаются вечной деятельностью, посвященной вечной форме, Кришне, то там все вечно. Там нет необходимости ничего ломать, там нету этой задачи запускать энергию времени, которая разрушила бы все эти вещи, потому что там незачем это, все занимаются правильной деятельностью, там нет необходимости такими суровыми путями учить живое существо уму-разуму, разрушать постоянно то, что он строит, чтобы показать ему, что ты не там вообще действуешь, не то делаешь. Итак, в этом смысл вот этих вот всех вещей. Казалось бы, действительно, вы сегодня строите, вот если так каждый день принять, да, вот у вас на сегодня какая-то работа, вам нужно что-то сделать такое, вот вы построили, и ночью легли спать, утром просыпаетесь, все опять в руинах. Ну это что такое? Ну, то есть кого это вдохновит? В конце концов скажете, да что за работа такая дурная совершенно. Вот. Так Кришна изживает у Брахмы это вот желание творить. Потому что для нас, в нашем субъективном восприятии, кажется, что творение существует очень долго. Но Брахма каждый день одно и то же делает. Он каждый день с нуля отстраивает Вселенную, потому что она разрушается. И так весь этот раджас, все это желание быть творцом, быть богом, оно постепенно уходит у него, и он переключается уже полностью. Это тоже служение его, это служение Верховному Господу, вот такое, вот, где Кришна задействует и его тенденцию творить, и замысел свой, связанный с этим материальным миром. Вот, и в конце концов Брахма возвращается в духовный мир, где больше не нужно творить. Там он не нужен как Брахма, там он нужен как какой-то преданный во Вриндаване, где там еще. Вот, там он в другом качестве нужен. Там нужен дух преданного служения, а какая-то деятельность будет совсем другая, там ничего не нужно творить. А здесь, раз есть такое материальное желание создавать, быть творцом, любоваться плодами своим творением, вот, то Кришна таким образом помогает ему изжить это желание, включая энергию времени. А время крутится только в одном направлении. Оно крутится в сторону разрушения. Здесь говорится трех видов. И поскольку нам так или иначе дано время, и в общем-то какой-то определенный период его отмерен нам, то время мы можем заполнять разными процессами. Так как у каждого есть какой-то кусочек пространства, допустим, от брахмачарской тумбочки маленькой до квартиры грехасты, вот есть какое-то пространство. Это пространство можно заполнить, вы можете поставить туда разные вещи, что-нибудь, ну, как сказать, каждый по-своему заполняет пространство. Вот, и когда это пространство заполнено, теперь этим пространством можно наслаждаться определенным. Теперь мы заполняем свое время, заполнить пространство и время, это очень важно. И так же, как пространство, в зависимости от того, чем мы его заполним, оно будет на нас влиять. Мы можем повесить какие-нибудь цветастые, красивые шторы, или наоборот, очень мрачные, или еще что-то такое, какие-то разные картины. В общем, пространство по-разному можно заполнить. Также и время можно по-разному заполнить. Каждому дан определенный промежуток времени. Время жизни, аюрдая это называется, сколько тебе дано время, аюр это продолжительность какая-то определенная дана, и чем ты ее заполнишь? Естественно, что люди не всегда, их не обучают тому, как нужно заполнить пространство и время, их не обучают тому, что материальная жизнь это всего лишь такое как бы, состояние души временное, и оно ненормальное. Нужно возвращаться обратно к Богу. Людей не обучают этому. Поэтому они достаточно бездарно тратят то время жизни, которое дано. И это можно видеть, как люди заполняют свое время какой-то совершенно глупой деятельностью, которая просто разрушает их жизнь. И все, как бы так сказать, наоборот, все перевернуто. Радуются не тем вещам и неправильно, когда, допустим, какой-нибудь наступает даже религиозный праздник, ну, типа Пасхи, что-то еще такое. По-простому люди просто напиваются, и все. Представьте себе, джамаштами наступил, и все преданные напились вообще. Да? Это как вообще можно понять? Да? То есть все эти праздники или еще что-то, это даже нужно для того, чтобы прогрессировать, правильно? Какие-то святые дни. А тут получается, что все наоборот. То есть полностью видно, что у людей ну, голова как-то так странно работает, что время они совершенно используют неправильно. Это время и так разрушает их жизнь, и так. То есть уже естественный цикл так построен, что идет все к концу. Медленно, но верно идет к концу. И несмотря на то, что уже и так время убивает нас, люди еще подгоняют этот процесс вот этими своими здесь качественными характеристиками. Они ускоряют этот процесс, разрушая свое здоровье, разрушая свою жизнь и так далее. То есть люди совершенно глупо пользуются временем. И этого времени на самом деле не так-то и много. Если разобраться, как вот Прохлад Махарадж говорит в седьмой песне, если вычеркнуть время, которое ушло на это глупое детство, треть жизни на сон, какая-то там часть на еду и все прочее. То есть полезного времени в жизни не так уж и много, потому что очень много времени занимают всякие разные телесные функции. Еда, сон, всякие там разные стирки, мойки и прочие вещи, которые связаны, какой-то переход, переезд туда-сюда. То есть тело очень большое количество времени занимает. Вот. И полезного времени у людей в сутках, если разобраться, может быть, несколько часов, не больше. То есть время, ну, как говорится, свободное время, свободное, когда как бы тело уже обслужено со всех сторон, поели, поспали, отдохнули, все вот свободное время. И что они делают в это время? Они стоят перед телевизором и смотрят туда, где показывают, как другие глупо проводят время. И так проходит их свободное время. То есть совершенно какой-то дурацкая такая вот ситуация. И кажется, что нету никакого выхода вообще из всего этого. И только когда мы узнаем о том, что время это божественная энергия, которая дана человеку для решения очень-очень важной задачи, для того, чтобы время дано на самом деле, для того, чтобы выйти за пределы времени, для того, чтобы оказаться вне времени. Вот, потому что время это, как сказать, ну вот как вывели на какое-то время погулять, ну вот погуляй, потом опять тебя запирают. Время это возможность, это шанс определенный. Во времени много чего можно сделать. Мы видим, что люди порой удивительные какие-то материальные даже вещи творят во времени, правильно используют время, рационально, как этот Стивен Кови в свое время тоже писал, как правильно использовать время, матрицу времени, как все сделать рационально, вот, как увеличить, как он писал, как добавить себе 45 дней в году, просто правильно планируя свое время. Много разных чудес можно делать вот, со временем. Но самое главное, для чего дано время, это не для того, чтобы просто разрушить нашу жизнь, мы подошли к какой-то больной, беззубой старости. А самое главное, для чего дано время, это для того, чтобы выйти за его пределы, вернуться к Богу, там, где нет вот этого материального, разрушительного времени. И если вот такое понимание у человека, что с каждым днем времени остается меньше, и что у времени есть определенная функция, то есть за это время мы должны решить задачу. Если мы ее не решаем, сама она не решается. Некоторые вещи решаются сами собой. Например, Шрила Прабхупада говорил, что животные без всякого образования, без всяких каких-то определенных навыков, без особого труда решают вопросы, связанные с питанием, сном, совокуплением, обороной, потому что это программы, которые встроены в наше тело, и они более или менее осуществляются сами собой. Даже без каких-то таких особенных сложностей живое существо находит, где поесть, где поспать, находит особь противоположного пола, как-то оно может когтями, локтями, не знаю, чем угодно защититься. Вот эти вещи не такие сложные. Вот. Но тут как бы это все решается само собой. Но есть вопросы, которые сами собой не решаются. Это вопросы, связанные с самосознанием, вопросы, связанные с преданным служением. То есть эти вещи, они требуют такого сознательного усилия. То есть, почему говорится, что даже три нижние чакры развиты у всех, даже у животных развиты. Муладхара, Свадистхана, Манипура, они связаны у всех. Потому что эти три чакры связаны с физиологическими функциями. Вот, то есть все, что связано с питанием, размножением, вот этим самозащитой, эти вещи более или менее работают сами собой. как автомат, это как бы, так сказать, по умолчанию, развиваешь, не развиваешь, оно само включается, само работает. Вот. А вот эти вот высшие чакры, почему не развиты у животных? Потому что они в своих телах, во-первых, не могут реализовать эти более высокие функции, какое-то там сострадание, какое-то понимание, что-то еще, общение развито. Они не для этого эти тела запрограммированы, поэтому у них они на таком чисто зачаточном уровне находятся. Вот. А у людей не развиты, но для того, чтобы эти функции на самом деле пошли, вот, для этого нужно усилия прилагать. Есть человек, сам научится, более или менее, все эти физиологические процессы, но вот уже знание само к нему не придет. Его нужно заставлять, гонять, иди в школу, учись, уроки, иначе двойку получишь, работу не найдешь. То есть это нужно уже заставлять немножко делать. Эти более высокие центры, человеку нужно прививать культуру, допустим, говорить, не совершай насилие, не бей кого-то там, не оскорбляй. Вот, это нужно обучать всем этим вещам. То есть это то, что связано с более высокими функциями. Это требует сознательного приложения усилий, сознательного развития. И вот эти вещи как раз должны быть, как сказать, ну, главным содержанием, что ли, нашего времени, нашей жизни. Вот. Все остальное более или менее происходит без труда. Только греховность людей в Кали-Югу делает их жизнь такой тяжелой, и даже за кусок хлеба, который животные получают без работы они получают кусок хлеба, вот человеку приходится работать. Это говорит о степени его греховности. Вот, потому что обычно питание не должно быть какой-то проблемой. Не должно быть проблемой. Природа дает всего достаточно. Если на низшим живым существам дала всего достаточно, то почему человеку не даст? Вот, то есть только греховность людей заставляет тратить время на самые такие низшие функции, которые у животных автоматом вообще происходят. Просто естественно. И искусство человеческой жизни состоит в том, чтобы найти такой вот способ существования, когда вот эти все материальные наши дела, функции, они будут занимать минимум времени. А достаточную часть времени человек должен уделять именно вот этим вот вещам, которые сами собой не решаются. Главные вопросы жизни, отношения с Кришной. Если мы сейчас поговорим с людьми, то мы увидим, что у них самая большая проблема – это как раз время. Время. Они говорят, нету времени. Как нету времени? У всех есть 24 часа в сутках. Нет таких людей, у которых нет 24 часа в сутках. Они говорят, ну времени нет. Это обозначает, что так построена жизнь, что у них все уходит на вот эти всякие разные материальные такие вот дела, которые, в принципе, можно было бы организовать по какой-то, ну, более простой схеме, когда они бы не занимали такого времени. Но люди не согласны на это. Они не согласны жить какой-то более простой, скромной жизнью, потому что их так воспитали, что все должно быть на уровне. И теперь вот это вот неправильное воспитание, неправильные потребности, они и забирают у людей все время. Понимаете? Человеку нужно много денег. Зачем ему много денег? Зачем ему много? Он не может, он просто у него лежат. Его просто тешит ощущение, что вот у меня есть много денег, вот у меня больше, чем у кого-то. А реально, ну что, он просто эти деньги крутят его мозги, и он что-то там считает, куда-то их вкладывает, получает какие-то проценты, что-то еще. Это игра такая, просто как игра, как детская игра, понимаете? Вот как детская игра. А реальной пользы какой-то он от этого не испытывает, только беспокойство. Только беспокойство. Большие деньги – это большие беспокойства. Это совершенно точно, проверено. Вот. И люди попались в ловушку. Это такая чисто ментальная ловушка. Реально мы видим, что от всех этих вещей люди одни беспокойства испытывают. Вот. А для счастливой жизни нужно совсем другое. Для счастливой жизни нужно найти просто такую как бы схему бытия, где по минимуму можно удовлетворять свои материальные потребности, а время, так называемое свободное, тратить именно на решение вот этих вот проблем, которые сами не решаются. И если человек живет так, тогда его время приближает его к Богу. Говорится, что все, кроме преданных, они время, каждый с каждым восходом, каждым закатом солнца или вот колесо времени приближает живое существо к неминуемой смерти, к какому-то новому рождению. Вот. И только преданные свободны от этого страха времени, потому что их это время приближает к состоянию вечности. То есть всех остальных, тех, кто занимается временной деятельностью, время повергает опять в эти временные ситуации, опять во временные тела, опять какие-то временные отношения. Но если человек это время тратит для того, чтобы выйти из-под воздействия времени, попасть в мир вечности, где вечные отношения, вечное тело, вот тогда можно сказать, что он тратит время по назначению, по настоящему назначению. И сейчас мы видим, к сожалению, такую ситуацию, что большинство людей просто вот это вот время на ветер тратит. И время, мы знаем, это что-то значительно более ценное, чем деньги. Если вы видите человека, который идет и просто так вот деньги из кармана кидает туда-сюда, вы думаете, это какой-то псих вообще, ну просто ненормальный человек. Потому что мы знаем ценность денег. Вот деньги кровью, потом заработаны, вот человек работает. Вот поэтому деньги – это ценность, он их хранит где-нибудь там на счету, в кошельке, поближе к сердцу. Вот. Но если мы посмотрим, на что идет время, значительно более ценная энергия, то это выглядит на самом деле еще более дико, чем человек, который просто эти деньги вот так вот раскидывает. Вот люди просто разбрасываются своей жизнью, и потом выясняется в конце, что главная проблема-то не решена. Знаете? И они говорят, ну все, а и что ж теперь делать? Вот мне сказали, что я умираю, и я не знаю, куда теперь, зачем, что к чему. Я не получил ни знания, ничего. И даже когда этому человеку предлагают какую-то духовную помощь, он говорит, да, бросьте вы со своим Богом, это все ерунда, я не верю, еще что-то. Это обозначает, что всю свою жизнь он так потратил глупо, что у него не выросло сознание, его сознание не очистилось. Человек, который не принимает высшую реальность, это просто глупец. Это высшая реальность не вопрос веры. Высшее понимание присутствия высшей реальности – это вопрос знания. То же самое, что невежда скажет академику, я не верю в ваши атомы и молекулы, и вообще это все ваши выдумки какие-то, бредни, какие-то там написали вообще какие-то формулы дурацкие. Вот невежда просто говорит грамотному человеку, что я не верю во всю эту ерунду, во все эти ваши вещи. Понимаете? Вот. Точно так же в духовном плане невежественный человек ему говорят что-то о Боге, и он не улавливает вообще. Я недавно читал на сайте Хридаянанды Госвами, ну просто такие у него, там как типа такой философский дневник, такие выдержки с какой-то лекцией. И его, по-моему, там спрашивают, или кто-то, или он просто говорит, что можно ли людям доказать Бога при помощи логики? И он говорит, невозможно. Невозможно при помощи логики доказать Бога. И он объясняет, такой пример приводит, он говорит, что логика имеет для человека смысл в той ситуации только, когда элементы, из которых эта вот логическая цепь складывается, являются предметом опыта этого человека. И он приводит такой пример обыкновенный. Говорит, допустим, вы живете в доме, и за окном вашего дома растет яблоня. И яблоки спеют, и когда они спеют, созревают, то они падают. И вот, допустим, вы сидите дома и слышите «бум!» звук такой. И вы думаете, это яблоко упало с дерева об землю и ударилось таким звуком. То есть, но почему вы сделали такой логический вывод? То есть вы услышали какой-то звук и подумали, наверное, это яблоко. То есть определенная логика, рассуждение. Он говорит, но вы такое логическое рассуждение сможете сделать только тогда, когда вы наблюдали, у вас был опыт наблюдения отдельных процессов, из которых эта логика складывается. Увидели дерево, увидели яблоко. Вы имеете опыт того, что такое закон гравитации, вы видели, как яблоко падает на землю с таким звуком «бум». И теперь, даже если вы не видите всего этого, вы просто услышали звук «бум» в комнате, а это яблоко очередное упало на землю с таким звуком. То есть, и можно логически объяснить какой-то цикл. Он говорит, но эта логика будет иметь смысл для нас только тогда, когда вот элементы, из которых логическая цепь складывается, являются предметом нашего опыта. Когда мы наблюдали все эти вещи. Понимаете? Если, например, мы ничего этого не наблюдали, вы сидите в этой же самой комнате, но вы понятия не имеете, что за окном какая-то яблоня, на ней какие-то яблоки, и они падают с таким звуком, и вы слышите такой звук, вы не сделаете вывод, что это яблоко, понимаете? Потому что вы не знаете вообще, что это за звук, откуда он такой. Но когда у вас есть какой-то опыт, вот теперь этот опыт складывается в определенную логическую цепочку. И он говорит, то же самое с духовной жизнью. Мы можем логически доказать существование Бога, но кому? Тому, у кого есть какой-то маломальский духовный опыт. И мы можем тогда уже вот этот вот его опыт, скрепляя определенными как бы, ну, логическими такими вот переходами, объединить в какую-то картину. И человек скажет, да, да, действительно, я понял, Бог есть. Понимаете? Но если человек в течение своей жизни ни грамма, как говорится, ни мгновения не потратил на приобретение духовного опыта, вообще он никогда не очищался, то есть он вообще не знаком с такими категориями, как душа, дхарма, очищение, какие-то там такие вот связи, взаимоотношения тонкие, это вообще не является предметом его опыта, то теперь, когда мы начинаем говорить что-то логически о Боге, вот, то сами эти логические рассуждения из чего складываются? Из этих вот маленьких таких вот элементов опыта, понимаете? А у человека сами эти элементы опыта, о которых мы говорим, они никакого вообще в душе резонанса не имеют, понимаете? Потому что в жизни он вообще в этой сфере, с этой сферой не соприкасался, понимаете? И поэтому вся наша совершенная логика, доказательство Бога, для него пустой звук. Потому что сами элементы этой логической цепи, они не являются предметом его опыта. Понимаете, да, о чем я говорю? Вот, и поэтому мы все логически нарисовали, а он говорит, да, это что, любую говорит, философию можно придумать на самом деле. То есть это обозначает, что все, что мы ему сказали, все, что для нас обладает абсолютным смыслом, для него не обладает никаким смыслом. Это, вся эта логика, это какая-то чистая абстракция для него. Потому что из чего мы лепили эту логику, эти все элементы в его жизни вообще отсутствуют. У него такого опыта нет. Поэтому логика или анумана как таковая, она на протягшей определенной строится. Если у человека нет никакого вот этого эмоционального опыта, ощущения, когда-то в жизни, может быть, он чувствовал какую-то зависимость от высших сил или какое-то вот ощущение души, себя, отдельного тела. Если таких вещей нет, вся совершенная логика, она будет мимо кассы. Просто потому, что у него такого опыта не существует. И жизнь как раз нужна для того человеку, чтобы вот этот вот опыт приобретать. Приобретать опыт. Я душа. Приобретать опыт того, что существуют высшие силы. И с этими силами существуют определенные процессы связи, которые называются ритуалом. Все ведическое общество, оно основано было на этих вещах. Даже такие вещи, как просто уважение к старшим, это не просто какое-то вот такое, ну, моральное правило, которое помогает человеку ну, просто в обществе взаимодействовать. Это определенный прием, который помогает человеку понять, что в мире существует иерархия от самых маленьких до самых больших, от младших до старших. И то же самое послушание или смирение перед старшим, если человек послушный, допустим, своим родителям, ребенок послушен матери, мать послушна мужу, муж послушен учителю, учитель послушен Богу и так далее. То есть, если эта цепочка работает сама по себе, то человек из этой культуры получает самое главное. Он понимает, что все время есть кто-то, от кого он зависим. И вот эта вот идея взаимосвязи, идея служения сохраняется. И благодаря этой иерархии, следованию этой иерархии, Кришна доволен, он благословляет такого человека, и ему несложно принять авторитет Бога. Несложно принять авторитет Бога. Вот. А когда, скажем, вводятся другие совершенно как бы, правила культуры, когда вся эта иерархия куда-то уходит, все это понимание уходит, совсем другая культура, и когда человека учат наоборот с детства идеям независимости, идеям вот этого такого немножко ненормального равенства, когда, хотя все не равны на самом деле, вот, и учат вот этой вот идее, что ты должен полагаться только во всем на себя, и нет никакого Бога, вот, то есть это обозначает фактически уродует его ум. Его ум изуродован вот такой вот культурой, такими отношениями. И теперь мы приходим со всеми своими идеальными логическими схемами, с идеальными логическими картинками и пытаемся этому человеку объяснить, что Бог есть, показывает. Видите, вот. А его все тело тонкое, оно все изуродовано этой вот дурацкой культурой, всеми этими вещами. И единицы находятся благочестивых людей, для которых вот это все имеет какой-то смысл. А большинство людей, они воспитаны на цинизме, на всем этом сомнении, на том, на сём. То есть время неправильно использовано. И поэтому даже люди читают эти книги, хотя в них вложена духовная энергия, все здесь, и логика, и информация, и что хотите, так сказать, все, божественные благословения, все здесь есть. Что, сразу происходит изменение, что ли? Вот это вот, опять ум начинает приобретать такую целостность, такую ясность, видение, только с течением определенного времени, по милости Кришны, по милости преданной, по милости самой этой духовной энергии. Вот для чего время нужно, чтобы в своем сознании увидеть правильную картину мира, увидеть Бога, увидеть себя. А сейчас мы видим, что фактически время тратится на то, чтобы как раз изуродовать свою, что люди смотрят, что они слушают, какие-то там триллеры, какие-то там комедии, и все. То есть они просто-напросто возбуждают свою какими-то разными впечатлениями, какими-то разными ощущениями, какими-то разными странностями жизни. Вот. А самое главное проходит совершенно как бы незаметно. Как вариант, хочешь верить, хочешь не верить. Вот это неудачливое положение живых существ в этом мире. Поэтому мы должны понять великую ценность времени, что и так уже все идет к разрушению, и так мы уже вписаны в такой процесс, что эта энергия уже неизбежно влечет нас к смерти. И до этого момента необходимо разрешить вот эти главные проблемы жизни, не материальные, а главные проблемы жизни. Почему я отдельно от Бога? Почему? Почему? Если я с Ним связан узами любви и родства, почему я отдельно от Него? Это самая главная проблема. Это самое главное. И время нужно стараться заполнять именно такой деятельностью, которая вот эту связь разрушенную восполняет, восстанавливает. Это и есть йога, это и не просто йога, это бхакти-йога. То есть где эти эмоциональные отношения с Кришной, это самое главное. Если эта связь восстанавливается, тогда просто-напросто эта же собственная связь и спасает нас. Это же собственная йога и спасает нас из всего этого мира относительности, из всего этого мира рождений и смертей, из всего этого мира временных ненормальных отношений, когда ты боишься за все, не знаешь вообще. Мы живем в эпоху фактически вот этого такого тотального террора, когда просто-напросто в каком-то месте неожиданно вдруг какой-нибудь автобус взрывается, там какой-нибудь поезд, или падает какой-нибудь дом, там, или еще что-нибудь происходит. То есть, когда локальная война, ты знаешь, вот там фронт, вот там снаряды летают, там пули, там опасно, ты сюда, туда не ходи. Да? А сейчас мы живем в такое время, когда что угодно, где угодно может произойти. Вот. И это, конечно же, очень сильно беспокоит живые существа, фобии, страхи и так далее. Так вот, духовная жизнь – это то, что позволяет человеку выйти из этого безумного, сумасшедшего мира в мир абсолютной реальности. Это абсолютное благо для живого существа. Поэтому энергии времени необходимо пользоваться именно с таким вот духовным назначением, потому что это энергия самого Верховного Господа. И поэтому использовать это время, так же, как и все остальное, связано с Богом, также и время необходимо использовать в связи с Кришной. Хари Кришна.
Вопросы?
Бога сказали, что его нельзя логикой доказать, а если в этой логике используется аналогия, то есть она такая же бесполезная или более эффективная получается?
На том примере, который человек знает.
Логика – это просто инструмент. Когда инструмент, например, как ложка. Ложка – это инструмент для того, чтобы донести вот пищу до рта. Но точно так же логика – это инструмент, при помощи которого мы берем, связываем какие-то вещи из опыта, аналогию, что угодно берем, и человеку предлагаем в такой удобоваримой форме. То есть аналогия – это просто сравнение. Мы знаем, что существует, сколько там, 10 проман, да, основных, или 10 проман, при помощи которых можно доказывать. И аналогия или сравнение – это одна из проман само по себе. Вот. Но все аналогии относительны. Все относительны. Можно сказать что угодно. Вот как ты построил свой дом, и все здесь пытаешься делать разумно, точно так же. Вот, ты видишь, в этом мире все разумно, что ты этот дом построил. Или еще что-нибудь такое рассказывать про паука, который из себя эту паутину выпускает, потом опять втягивает. Можно много разных аналогий приводить. Что раз простая вещь требует творения, значит и сложная вещь требует творения. Ну, то есть кучу всяких разных аналогий приводить. Но опять же, поскольку логика – это не самый совершенный путь познания, то если человек хочет чего-то другого, то он все эти аргументы может повернуть в другую сторону. Он может и привести какие-то другие аналогии. Поэтому мы знаем, что среди всех этих 10 проман особо выделяется шабда праман, то есть которая не связана с этим материальным миром. Это то, что это непосредственно духовная энергия, откровение. Шабда праман — это откровение через звук. Когда к человеку приходит это понимание, не в связи с опытом материального мира, яблоко упало вам на голову, значит, там есть какая-то сила, а просто духовная энергия, то есть сам духовный мир, сам Господь открывается через звук. Это называется прамана, шабда праман, шабда брахман еще называют. То есть это сама духовная реальность через звук открывается человеку. И ему даже не нужно каких-то там особенных подтверждений или какой-то логики, каких-то аналогий из этого материального мира. Вот. Но другие праманы тоже существуют, как вспомогательные. Вот когда мы, даже если мы слушаем шастры, мы все равно пользуемся и логикой, каким-то наблюдением, чем-то еще. Вот. Но шастра, как вот это вот праман, божественное откровение, является самым главным. Самое главное. Вот, поэтому мы можем пользоваться аналогиями. Мы видим, я вчера буквально слушал лекцию, это уже Кадамбакана сами, читание Чаритамриты, где он приводит, ну, целая лекция посвящена этим вот аналогиям или метафорам, всяким разным сравнениям. Ну, аналогии и метафоры, это, конечно, не одно и то же, но тем не менее, это определенные приемы, вот, при помощи которых, ну, облегчается духовное понимание. Вот, но все равно они все замешаны на главные, на шабда-прамане. Вот. Потому что все примеры, все эти сравнения, все эти аналогии, они, тем не менее, относительные. Относительные. Они имеют свои ограничения, пределы какие-то. Но мы пользуемся ими. Что преданным легче понять?
Ну, у нас есть какой-то определенный духовный опыт, нам легче понять Бога, чем интересно. А, бывает, у преданного нет опыта материальной жизни какой-то, там, например, построение отношений, там, ну, мы вчера с вами о чем-то говорили, и всегда ли Кришна дает разум, как правильно повести себя в какой-то материальной ситуации, для того, чтобы... Ну, преданному это нужно понять, как, например, правильно быть, чтобы
уничтожить. Кришна всегда дает разум, конечно. Иногда он дает нам разум чисто наш собственный, понимание. Если мне не хватает своего собственного разума, я спрашиваю того, кто более разумен, и через него получаю. Но так или иначе, это приходит от Кришны. Кришна всегда дает разум. Либо мне прямо из сердца я интуитивно знаю, как правильно действовать. Если этого нет, тогда, ну, я хочу ситуацию какую-то решить. Я спрашиваю своего духовного учителя или старшего, спрашиваю кого-то старшего, которому я доверяю. И получаю тот же разум, просто занимаю, пользуюсь другими, так сказать. У тебя нету, возьми в интернете, скачай оттуда. Своего не хватает, ну, возьми разум другого. Вот. Но так или иначе... Кришна дает, конечно же. Кришна все дает. Кришна столько всего дает. Вообще, он дает больше, чем мы можем взять. Бхагаватам, ответы на все вопросы. Если мы не знаем до конца Бхагаватам, мы спрашиваем других, кто знает больше. Кришна всегда дает разум, конечно же. Даже если он не дает его сразу, и мы совершаем какую-то ошибку, потому что у нас не хватает разума, через ошибку приходит разум. Когда я совершаю ошибку, ко мне приходит какая-то реакция, я думаю, эх, надо было сделать вот по-другому. То есть, так или иначе, разум приходит, чтобы потом мы не повторяли, по меньшей мере, этих вещей.
Я когда общаюсь с рабочими людьми, у них вот такое популярное выражение «случай». Я просто стал задумываться об этом слове «случай». Я подумал, может быть, это амоним, может быть, тоже какой-то такой смысл.
Что там это?
А амоним, знаете, вот есть антонимы, синонимы, а есть амонимы. То есть слова написаны одинаково, но имеющие другой смысл. И в отделении есть тоже определенный смысл у слова случайность. Это вот, ну, на случай, куда ведут. И как бы в моем понимании слово случай означает соединение, встреча. Вот уже есть.
Ну это уже, кстати, ты уже расширяешь семантическое значение слова.
Есть разлука, да? А есть?
Случай и случка — это разные вещи. Это не амонимы. Амонимы — это полностью одинаково звучащие слова. Полностью. Лук, например. Лук, который едят, лук, из которого стреляют. Это амонимы будет. А случай и случка — это вообще разные слова.
Это коренное слово получается.
Не думаю. Нет.
Встреча.
Ну.
Случились, так сказать. Разлучились, случились.
Слово случайность, случай, корень будет. А слово случка, случай.
Нет, кстати, отсюда. Твои лингвистические изыскания я не принимаю. Все, на этом мы закончим. Шримад Бхагаватам, Ки Джай. Шрила Прабхупада, Ки Джай.